Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня будет одна из тех программ, которые я очень люблю, потому что мы будем говорить о вещах, которые вы, скорее всего, действительно вообще никогда ничего не слышали. Потому что мы сегодня будем говорить о майя, о малоизученном народе, и будем говорить о той истории, которая открывается вот здесь, прямо сейчас, у нас там в соседних кабинетах. Потому что в гостях у нас сегодня сотрудник, младший научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Сергей Викторович Випрецкий. Добрый день.
Добрый день.
Я вот говорю о том, что мы будем говорить о новой истории. А мне кажется, что... Поправляйте меня, если я сейчас слишком расфантазируюсь.
Обязательно.
Но мне кажется, что просто сейчас в маистике происходит очень классный такой процесс, который мне почему-то напоминает то, что происходило в европейской истории в 19 веке, когда вот эти все немецкие позитивисты, Момзины, Дройзины уселись и начали писать многотомные труды, просто чтобы создать вот внятное повествование истории. Кто куда пришел, когда пришел, кого убил, кого поработил, и вот так вот по хронологии разложить, чтобы потом уже отойти вот так на это все, посмотреть и понять, ага, вот как это все работает. И вот мне кажется, что это очень круто, потому что про майя 50 лет назад никто не знал вообще практически ничего. Были джунгли, были какие-то постройки, все знали, что-то там 2000 лет творилось, а что там творилось, никто не знает. И вот Сергей Викторович один из тех людей, который сейчас пишет историю майя в прямом смысле слова. Как это вообще возможно? Ну, народ вымер давно, да? Мы про него ничего не знаем.
Тут надо сказать следующий момент. Конечно же, про майя много чего знали, но знали на основании археологии, знали на основании многих других источников, например, колониального периода, то есть периода, когда туда уже прибыли испанцы. То есть известно много чего было. Но также было известно, что они написали довольно большое количество иероглифических, создали там большое количество иероглифических текстов. Ну, сказать написали здесь просто будет не очень правильно, потому что в основном они все вырезаны в камне, хотя многие из них написаны и на там, керамике, и так далее, вот. И вот этот вот всплеск, вот этот вот, как вы сказали, момент создания этой истории, он прежде всего связан с тем, что наконец-то люди научились читать эти иероглифические надписи. И, конечно же, тут нельзя не сказать о том, что произошло это благодаря нашему человеку, да, советскому исследователю Юрию Валентиновичу Кнорозову, который в 50-е годы, ну, давайте говорить, называть вещи своими именами, сделал первый верный шаг в дешифровке письма майя. То есть он смог определить, по какому принципу эта система функционирует, и даже вот в его этой знаменитой работе первой он и говорит, что дальнейший вопрос о дешифровке уже не стоит, да, дальше уже нужно разрабатывать филологию, да, и грамматику самого языка майя, да, и рассматривать, соответственно, уже письмо. Именно с этим связано, то есть наконец-то мы смогли прочитать эти тексты, понять вообще, о чем они. Кстати, нельзя не отметить, что раньше люди сталкивались с такой проблемой, что они научились понимать хронологию этих текстов, они научились понимать, какие даты там записаны.
Это забавно, до того, как научились, собственно, читать эти
тексты. До того, как научились читать, да. Ну, вообще, в этом смысле, ну, определенная логика здесь есть, хотя бы даже потому, что цифры в иероглифических текстах определить довольно легко. Видно, что вот эти вот повторяющиеся палочки и точечки, да, это, скорее всего, что-то связано с номерами. Ну, плюс были и другие источники, которые это подтверждали. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, сейчас, когда эти иероглифические надписи начали, наконец-то, для нас говорить, теперь мы, наконец-то, можем о них спорить, можем спорить о каких-то грамматических формах, можем спорить о том, какой здесь тот или иной иероглиф. Продолжается процесс прочтения многих, ну, допустим, ранее неизвестных знаков, и мы тоже в этом активно принимаем участие. И, конечно же, все еще впереди, да, но вот сейчас, да, мы наконец-то можем понять, кто, когда, да, и в некоторых смыслах даже почему.
Но, насколько я понимаю, еще есть очень важный этап работы, который далеко не закончился. Это, собственно, то, чем занимается ваш проект. Это нужно ездить, собирать эти надписи просто по джунглям, фотографировать, зарисовывать по музеям, отовсюду, со всего мира это все собирать. Чтобы да, потом из этих пазлов складывать историю.
Совершенно верно, да, потому что многие могли слышать тот эфир про нашу археологическую экспедицию, которая произошла в этом году в Гватемале. Нельзя не сказать, что это произошло исключительно благодаря компании «Энерготранспроект» и фонду «Таволга». Да, особую благодарность хотел бы сказать лично Василию Васильевичу Новику и Анне Сергеевне Мироновой, которые очень много нам в этом помогли. Но так или иначе, наш проект, он сконцентрирован не на археологии. Те, кто слушали эфир, они могли понять, что это вообще был первый археологический проект. А вообще с 2013 года мы действительно ездим и документируем эти надписи. И документация заключается в том, что мы эти надписи перефотографируем. И чтобы вы понимали, это такая, что такое надпись, да, это монумент, то есть, соответственно, из камня сделанная какая-то, какой-то монумент, в котором иероглифы были вырезаны, то есть он объемный. Именно поэтому, я попозже, наверное, скажу, про какие типы этих монументов бывали, но сейчас просто скажу, что если, соответственно, этот объемный рельефный текст сфотографировать с разным светом, да, то есть мы используем в данном случае вспышку, и то есть делать какую-то разную глубину теней и так далее, то даже очень плохо сохранившиеся надписи, они начинают говорить, и вполне себе это довольно четко. Поэтому, да, наш проект в этом смысле очень важен, и нельзя не отметить, что начиная с 2013 года, когда мы начали работать, мы уже много чего поправили в этой самой истории.
Хорошо, давайте уже, собственно, с каким кругом источников вы работаете? Что это за надписи, как они выглядят?
Ну да, это прежде всего, как я уже сказал, это монументы, которые разного рода правители устанавливали в свою честь. То есть это, в первую очередь, наверное, нужно сказать, стелы, да, то есть это огромный такой монумент или обелиск, на котором, соответственно, правитель мог изобразить себя, ну, не он сам изображал себя, естественно, да, но он повелевал, чтобы его изобразили. Он там в каком-то особом одеянии и так далее, да, а по бокам этой стелы и на спине этой стелы могли быть вырезаны тексты. И в этих текстах он прежде всего говорит в честь какого события, например, он его устанавливает, да, в основном это были круглые даты, так называемые, ну, то есть, условно говоря, какие-то, условно говоря, праздники, да, конечно же, он также может сказать вообще, когда он был рожден, когда он стал царем, какие основные события он сделал, то есть, например, когда он там совершил какой-нибудь успешный военный поход. Очень также важная информация, которую он о себе говорит, он упоминает своих отца и мать, да, он упоминает какие-то свои титулы. И это все дает нам информацию для того, чтобы вообще понять, кто он был, где он был и зачем он был. Да. Помимо стел, они также создавали панели, то есть что-то, что вставляли, соответственно, в стены там, храма или что-то вроде того, да, были иероглифические лестницы, то есть текст писался прямо на лестнице, причем он писался, то есть это такие ступени, в которых текст, он мог быть написан на боку ступени, а мог быть написан и, соответственно, надписью вырезан так, чтобы надпись смотрела вверх. Соответственно, и вообще много различных монументальных надписей, типов разных существует. Но также надо сказать, что очень важное значение для нас имеют надписи на керамике, поскольку они, на сосудах очень часто было просто написано, что вот этот сосуд для питья такого-то напитка и принадлежал он такому-то человеку, которого звали так-то, и у него были такие-то титулы. И, конечно же, то есть мы понимаем, что, например, если этот сосуд, который принадлежал конкретному человеку, был найден в каком-то царстве, которое мы знаем, что это было не его царство, соответственно, этот человек, он другому царю этот сосуд подарил. Таким образом устанавливаются какие-то политические связи, это же тоже очень важно. Вот. Но, к сожалению, надо сказать, конечно, что многие из этих сосудов были найдены вне контекста, то есть их разграбили просто и унесли из тех мест, где они изначально находились, и, конечно же, это нам сильно мешает. Но, с другой стороны, мы о них хотя бы знаем.
Это как раз вопрос о том, что грабители мешают не только нашей археологии, мешают восстанавливать.
Грабители
историю.
Мешают всем и везде.
И вот этот круг источников вы закончили или еще есть какие-то?
Ну, в данном случае, с учетом того, о чем мы сегодня будем говорить, наверное, это все.
А о чем мы сегодня будем говорить? Я сейчас понял, что в начале программы так и не сказал, что мы сегодня сможем рассказать историю, ну, вкратце, понятно, общими чертами, какими-то штрихами, рассказать историю одного из самых больших и сильных царств майя, одно из самых больших государств майя за всю ее историю. Называется оно «Царство змей». Очень такое хорошее название. Вот. Что еще, перед тем, как начинать рассказывать про конкретные какие-то политические перипетии, что мы должны сказать, что нам помогало восстанавливать это? Я так понимаю, календарная проблема,
да,
которая там
верно.
Есть.
Совершенно верно. В надписях майя вообще иногда, вот на них, если можно посмотреть, то 50% зачастую, да, это 50% надписи будет составлять календарная информация. С одной стороны, это обидно, потому что хотелось бы, конечно, больше каких-то подробностей, там, какой-нибудь войны и так далее. С другой стороны, эта календарная система была настолько хорошо разработана, что мы можем восстановить события вплоть до дня, а иногда и до времени суток. То есть мы, например, можем сказать, что это произошло в ночь с такого-то дня на такой-то день. Если быть, вот, если вкратце об этом говорить, да, то нужно сказать, что они просто разработали... такую, у них существовало несколько календарных систем. Одна из них была линейной, так называемый долгий счет. Что такое линейная система календарная? Она это система, которая не подразумевает каких-то повторов. То есть время идет и идет. В нашем случае это наши годы. То есть мы понимаем, что у нас сейчас 2018 год, и он никогда больше не повторится. Да? То есть мы знаем, что был 2018 год до новой эры, но это другое. Да? То есть, соответственно, вот у нас есть какая-то конкретная дата 0 в случае с григорианским календарем. Это рождение Христа. От нее ведется счет лет. Вот у майя тоже была своя дата ноль. К сожалению, мы не можем сказать, что конкретно там произошло. Это было 13 августа 3114 года до новой эры. И оттуда древние майя считали дни. Но поскольку это большое количество дней, то, естественно, они для удобства потом дни складывали в месяцы, месяцы складывали в годы, годы в двадцатилетия, двадцатилетия в 400-летие. Да, и вот эти пять понятий, которые я назвал, они и являются... основой вот этой вот системы долгий счет, который называется долгий счет. И, конечно же, поскольку мы смогли, слава богу, привязать эту систему календарную к нашему календарю, то есть теперь, если у нас есть эти пять цифр, первая из которых 400-летие, вторая 20-летие, потом годы, потом месяцы, потом дни, мы можем с точностью сказать, что событие произошло в такой-то день. Ну, дальше можно, конечно, спорить о том, по какой системе нашей его считать, по григорианскому календарю, по юлианскому календарю, но мы прекрасно понимаем хотя бы там, что это был такой-то месяц, да, и так далее. Вот. Но вообще в научных своих работах, конечно же, мы пишем конкретное число, потому что иногда это очень важно, потому что если, например, происходил какой-то военный поход, они могли в один день прийти сюда, в другой день прийти туда, а в третий день, да, прийти в третье место. И мы понимаем, например, что между этими местами один день пути. И это, соответственно, помогает нам в локализации этих конкретных мест. Также они использовали другую календарную систему, так называемую циклическую дату. Это немножечко другой вид календаря, то есть это именно циклическая система. Она похожа на наши числа месяцев внутри года и, например, дни недели. То есть она подразумевала... ну, скажем так, соединение двух календарных циклов. Один из них состоял из 260 дней, а другой состоял из 365 дней. Соответственно, один был солнечный, а другой не очень понятно, с чем связанный. Скорее всего, это было банальное соединение их 13-дневной недели с, ну, 20 днями по вот этой вот системе, которую называл Цалькин. Так вот, соединение этих двух календарных систем давало вот эту самую циклическую дату. Для примера, если в григорианском календаре мы скажем, что событие произошло 1 сентября 2018 года в субботу, то мы понимаем, что мы не знаем, какой... Точнее, прошу прощения, мы не говорим про 2018 год. Мы говорим 1 сентября, субботу. Мы не знаем, какой это точно год. Соответственно, повторится это может раз в 11 лет. 1 сентября в субботу, в следующий раз будет через 11 лет. А если мы находимся в високосном годе, то, соответственно, раз в 28 лет. Вот так функционирует наша система. Вот у Майя эта система функционировала таким образом, что если мы видим одну циклическую дату, то она повторится в следующий раз через 52 года. И, конечно же, то есть если мы, например, счастливы, когда у нас есть дата по долгому счету, потому что это абсолютная привязка, и не так счастливы, когда у нас, например, датировка только по циклической дате, потому что там у нас есть варианты. Мы эти, вот это было вот 52 года туда, 52 года сюда. Иногда мы можем, например, без проблем сказать. Мы, например, знаем, что у нас надпись, где сохранилась одна циклическая дата, и имя царя, который что-то совершил, например, какой-нибудь ритуал. Вот. Но если тот же самый царь встречается в другой надписи, и там есть дата по долгому счету, соответственно, мы можем сказать, что это тот же самый царь, и мы прекрасно понимаем, в какие 52 года нам эту циклическую дату поставить. Вот. На этом, естественно, не ограничивается система календарная древних майя, поскольку там были и лунные календари, и какие-то календари, связанные с какими-то огненными сериями, так называемыми. Мы до сих пор пытаемся понять, с чем это все вообще как бы связано. Но это в данном случае, это вспомогательно для нас, для историков, да, то есть это не позволяет понять конкретную дату, да, но это иногда может сильно помочь в определении даты, которые написаны в других, вот в этих первых двух календарных системах.
Ну, то есть это все, и вот этот весь приходится складывать, да, вот эти все вот между собой, искать параллели, там, определить одну точку от нее, там, считать другое. Примерно тот же самый путь, опять же, прошли историки Европы, когда там эти все греческие, например, системы метрические, там же в каждом городе тоже своя была система летосчисления, и вот они их тоже пытались сложить в единую какую-то хронологическую штуку и привязать к Египту, потом еще куда-то, и вот это вот.
Все. Это да, но древние майя были вообще в этом смысле хитрее, назовем это так. На самом деле, они, у меня это иногда складывается впечатление, когда я этим начал заниматься, да, я воспринимал это как одну большую загадку, такое ощущение, что они специально нам ее загадали, давая очень много разных подсказок. Дело в том, что они придумали такую вещь, как интервальное число. Что это значит? Они не просто писали, в какую конкретную дату произошло одно конкретное событие, а они писали... Если, например, они хотели сказать о другом событии, они писали, сколько между этими двумя датами прошло времени.
Очень удобно для нас, действительно.
Совершенно справедливо, да, потому что иногда, например, у нас есть два события. Допустим, дата первого не сохранилась, ну, просто сбился, текст сбит. Но у нас есть интервальное число и второе событие. Интервальное число нам сообщает, сколько дней, месяцев, лет, иногда там 20-летий прошло от события А до события Б. Таким образом, то есть хронология настолько сильно разработана, что мы, я говорю, зачастую просто вот банально знаем когда, но не знаем что. Uh-huh. Да, потому что когда текст, например, очень сильно поврежден, то намного проще реконструировать хронологию, потому что, например, мы примерно можем, то есть там остались только какие-то очертания иероглифов, да, и мы понимаем, что ага, тут вот это такой-то иероглиф, это относится к такой-то, это относится к циклической дате, вот интервальное число. И мы, например, вот мы прокручиваем разные варианты, у нас есть специальная программа, которая позволяет нам эти даты считать. И мы восстанавливаем хронологию и понимаем, о, отлично, дата 1, интервальное число такое-то, дата 2, они соединяются, все нормально, интервальное число работает. То есть интервальное число, оно еще позволяет проверить, насколько эти даты вообще правильно были определены и вообще правильно посчитаны и правильно записаны. Вот. А вот события, вот, ну, никак не реконструируются, потому что мы, например, думаем, ага, вот после даты должен идти глагол. Вот. А что за глагол, мы уже не видим, да, ну, то есть предполагаем. Если дата круглая, давайте сейчас, поскольку я уже начал говорить про календарную систему, я просто объясню, что такое это круглая дата, да, для древних майя. Дело в том, что вот эти вот пять понятий из долгого счета, о которых я говорил, да, то есть 400-летие, 20-летие, годы, месяцы, дни, они в текстах выглядят как пять цифр. Да? Если последние две цифры — это 0, то есть у нас 0 месяцев, 0 дней, то есть как бы это значит, закончился год. Да? Что логично. И вот эти годы, они... Не то чтобы вот прям каждый год они отмечали, для них были важны именно юбилейные, так называемые, даты, да, то есть когда прошло 5 лет, это хорошо, когда прошло 10 лет, тоже хорошо.
Еще лучше.
Да, если 20 лет прошло, то это прям вот событие в жизни, да, ну, соответственно, человек переживает за свою жизнь смену нескольких 20-летий. Если при твоей жизни произошла смена 400-летия, то это Ну, то есть это ты счастливый человек. Вот. И тут, наверное, ну, нельзя не сказать, конечно же, про проблему этого самого 2012 года, да, пресловутого. Дело в том, что мы, на самом деле, все очень большие, очень счастливые люди, потому что мы пережили... Что это было? Конечно же, никакого апокалипсиса, слава богу, я думаю, все уже это и так поняли. Это была смена цикла, который состоял из 5200 лет. То есть это то, чего не переживал древний майя классического периода, да, потому что в прошлый раз это случилось в 3114 году до новой эры, да? А в следующий раз вот в 2012 году. То есть это на самом деле была очень-очень-очень крутая круглая дата.
Большой юбилей, да?
Большой юбилей, совершенно верно.
Хорошо, и вот это вот все. Мы, у нас долгая прелюдия, но которую обязательно нужно было произнести, просто потому, чтобы понимать, как мы получаем те знания, о которых мы дальше будем говорить. Вы непосредственно, ваша работа научная состоит в том, что вы восстанавливаете политическую историю одного из царств, вот царство змей. Что это такое? Как это вообще вписать в историю майя? То есть нужно, наверное, сказать, что майя, да, это такое большое, никогда не было одной империи. Было такое сообщество городов-государств, объединенных одной культурой, правильно?
Совершенно
какое
верно.
Место занимает царство змей в этом? Что мы теперь можем сказать?
Ну, давайте сразу сейчас скажем пару слов о том, почему мы, собственно, называем царство змей. Мы не просто так это говорим, это никакая не кличка, да, которую частенько мы можем давать для каких-то там политических образований, да. Это так, оно действительно называлось... На языке древних майя она называлась Кануль. Ну, то есть, в данном случае надо сказать, что это не царство змей, да, а это место, где было много змей. Слово Кануль, оно так и переводится с языка майя. Да, и вот этим вот уже царством змей, да, это очень популярно сейчас и в западной литературе, Snake Kingdom, да, его очень часто называют. Ну, и мы, то есть, в научных статьях мы стараемся этого избегать, конечно, просто говорим царство Кануль, вот. Надо сказать, что это было одно из двух самых крутых политических образований на территории майя. Вы совершенно правильно отметили, что это не было единым. Древние майя никогда не создавали единого государства. То есть у них было очень много вот так этих вот городков-государств, которые иногда объединялись в какие-то союзы, иногда соединялись вообще просто друг с другом, да, иногда были подвластны какому-то более сильному царству. Так вот, царство Кануль, оно, соответственно, было одним из двух самых могущественных, да, царств за всю историю майя. А второе, как это ни странно, это Тикаль. В данном случае нельзя не отметить иронию судьбы. Дело в том, что мы с 2013 года, наша экспедиция, она работает как раз именно в Тикале. То есть Тикаль — это название именно археологического памятника, не древнее. Да? В древности сам город назывался Яш-Кукуль, или, как на Западе говорят, Яш-Мутуль, а, соответственно, царство называлось просто Кукуль. И Тикаль был его столицей. И дело в том, что я работаю в основном там, а диссертацию я свою пишу про Кануль, главных их врагов.
Непатриотично получилось.
Ну, непатриотично получилось, но в данном случае как бы вмешались обстоятельства, потому что, например, в столице... Канульского царства, Калакмуле, который находится на территории Мексики, в штате Кампече, я работать не могу. А вот в Тикале я могу работать, да, потому что в одном случае дали разрешение, а в другом не дали разрешение. Вот. Но это, понимаете, я искренне воспринимаю это как то, что врага надо знать изнутри, поэтому, да.
Насколько я понимаю, по размерам, по масштабам, в эпоху своего максимального расцвета Кануль это было что-то вроде, ну вот если бы все греческие полисы объединились, это такая большая достаточно империя. Ну, то есть, вот как все древние Греции. По размерам.
Я бы, наверное, так не сказал. Все-таки, я думаю, чуть-чуть поменьше. Но, конечно же, вопрос, вот вы упомянули слово «империя», этот вопрос до сих пор стоит. Насколько мы вообще справедливо можем так называть, он действительно до сих пор актуальный. Потому что, ну, Дмитрий Беляев, например, предположил в своей диссертации, что максимальный уровень развития государства был так называемая держава. Это, то есть, признак все еще раннего государства, потому что империя — это уже признак зрелого государства. И вот Кануль — это была такая держава, то есть у которой был мощный центр, само царство Кануль, да, у которого, соответственно, есть верховный правитель и так далее. И под его влиянием находятся другие царства, которые не теряют своей, при этом, ну, в определенной степени автономии, потому что они продолжают
Вассальные государства.
Вассальные государства, совершенно верно, да. И вот, да, он оброс этими вассальными государствами довольно много, но, наверное, все-таки не в таком количестве, как вот все греческие полисы.
Это программа «Родина слонов». Мы сегодня обсуждаем впервые, собственно, наверное, в России будем рассказывать в большом публичном пространстве про историю конкретного царства Майя, царства змей. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня в гостях Сергей Викторович Вепрецкий. Мы обсуждаем, рассказываем, пересказываем историю царства змей, одного из самых крутых и могущественных государств, империи, хотел сказать, культуры майя. Давайте все-таки перейдем к фактуре. Что конкретно мы знаем о начале этого государства?
Да, дело в том, что, конечно же, нельзя не отметить, что источники именно по истории царства змей или Кануля, да, они очень специфичны, да. Дело в том, что такой маленький экскурс, да, в другие государства, да, например, в Тикале, там существовала такая очень тоже полезная для историков вещь. Например, то есть это был порядковый номер правителя, упоминался в надписи, от основателя династии. Так и было сказано, что он там 19-й наследник Яш-Эп-Шока, как звали основателя династии Тикаль. Вот. И это, конечно же, нам очень помогает. То есть мы, соответственно, можем локализовать и понять, да, и так далее. Вот. Вот у Кануля такого не было. И более того, то есть до сих пор существует проблема, которую мы не можем решить. То есть это надписи, которые происходят непосредственно из столиц этого государства. И говорю столиц, потому что их было, ну, как минимум две. Ну, по крайней мере, точно мы знаем про две. Это городище Цибанче в более раннюю историю и городище Калакмуль в более позднюю историю. Поэтому сейчас, чтобы понять, с чего эта история начиналась, мы переместимся в городище Цибанче, откуда надписи происходят, на самом деле, совсем не так много. То есть, например, там нету, в общем-то, каких-то больших стел, где были бы изображения правителя, да, и нету длинных текстов, которые мы бы ожидали для государства такого уровня. Но есть вот такая вот иероглифическая лестница. Она довольно ранняя. До сих пор мы спорим на тему того, какого точно периода она, к какому точно периоду она относится. Потому что, ну, я предполагаю, что это конец 5 века и самое-самое начало 6-го, да. Есть более версии, которые более ранние, да. Есть версии, ну, версий про более поздних нету. Что это такое? Это был такой правитель, его звали Юкном Чен, который совершил ряд военных походов. Их было как минимум 16. Потому что эти надписи, они очень коротенькие. Там в некоторых случаях написана дата, причем дата циклическая, я поскольку уже объяснил, то есть, как бы, соответственно, мы
непонятно, куда
ее приткнуть. Надпись очень плохо сохранилась, на самом деле, и еще плохо задокументирована. Мы обладаем очень маленьким количеством фотографий и не можем, к сожалению, съездить, это в Мексике все хранится, съездить, передокументировать пока не можем. Вот. И там было сказано, что был захвачен такой-то человек. Иногда встречаются его титулы. Да? В некоторых случаях, и это особенно для нас важный случай, было сказано, какой он был пленник по счету вот этого самого Юкном Чена. Поскольку у нас там встречается 16-й пленник, то мы понимаем, что их было как минимум 16. У нас там есть, если не ошибаюсь, 2-й, 12-й, 8-й.
Ну, пленник, я так понимаю, подразумевается не один конкретный человек, а правитель какого-то государства.
Совершенно верно. Он мог быть либо правителем, либо очень статусным человеком. Uh-huh. То есть, конечно же, когда мы говорим про 16 пленников, это не значит, что он совершил один военный поход и вот 16 человек захватил. Нет, это было 16 военных походов, и в плен был взят кто-то знатный, возможно, даже сам правитель, либо военачальник. К сожалению, из-за плохой сохранности этих надписей, да, мы не везде можем говорить вообще, куда он сходил. Мы не понимаем, да, что это за титул и что это за имена. Мы их не встречаем в других надписях. С датировкой тоже большая проблема, да. Но мы знаем, что и рядом с этими надписями там эти пленники были, собственно, изображены. Они там связанные такие, скрюченные, да, вот такая вот иероглифическая лестница. Вот куда ее поставить, было непонятно. То есть, ну, вот предполагалось, что, скорее всего, где-то конец V века, вторая половина V века, это вот военные походы. Что мы знаем наверняка? Скорее всего, именно с этого момента царство Кануль начинает быть мощной политической силой в области ума.
То есть вот этот первый правитель, он задавил всю округу, видимо, в течение этих...
Как минимум он в ходе этих 16 походов. Да, задавил всю округу и, возможно, даже вышел за, на уровень противостояния с другими государствами. Вот. Вне зависимости от того, когда это все произошло, да, мы понимаем, что с этого все началось. Конечно, может быть, там какое-то время было затишье, да, то есть если это были, например, не вторая половина V века, а первая половина V века, да, то есть как-то там полвека мы не знаем, что происходило, мы не знаем ни одного правителя. Вот, следующий известный нам правитель, он появляется в начале VI века. Но тут уже, это тоже очень любопытная ситуация, он всегда встречается в надписях других государств. И чтобы понять масштаб, да, то есть о нем есть всего 4 упоминания, да, в одном случае он свою дочку выдал замуж за там, одного вот, правителя, ну, маленького княжества, назовем это так, да, что было, ну, важным политическим шагом, да, то есть как бы просто так, это же не просто свадебное сообщение,
конечно, да,
это, естественно, политический союз. И в другом случае он, по его повелению, правитель царства Саиль с центром в городе Наранху, судя по всему, восходит на престол. Почему, судя по всему, потому что, на самом деле, глагол как бы там сбит, но вот вся логика повествования, дата не круглая, да, и так далее, то есть это не какой-то ритуал, он взошел на трон. И это первое упоминание, самое раннее упоминание, когда кто-то восходит на трон по повелению кого-то. Это, естественно, означает, что правитель А, взошедший на трон, является вассалом правителя Б, который это повелел. Потом этот же самый правитель, о котором мы сейчас говорим, правитель Канули, его звали Тунг-Абхиш, он упоминается сильно далеко от своего царства, на западе, в городище Ешчелан. Там сказано, что его военачальник был пленником царя Ешчелана. Это значит, что он... Ну, дело в том, что как бы, поскольку расстояние между ними большое, то есть нос туда сунул тоже, но проиграл.
Uh-huh.
Вот. И четвертое упоминание, оно тоже в Наранха, тоже связано с вот этим царем, который восел по его повелению. То есть мы о нем практически ничего не знаем. Мы не знаем, когда он восел на престол, когда он умер. Мы не знаем толком, то есть у него титул, просто вот основной титул... Умая это вообще был священный царь такого-то царства. Да, вот он был священным царем Кануля. И все. Но мы понимаем, что поскольку он упоминается не у себя дома, да, а где-то в других царствах... Да,
причем далеких.
Причем далеких, да. То есть это уже был довольно могущественный правитель. Почему он не оставил о себе каких-то надписей, да, в... столица своего царства, непонятно. Но я подозреваю, что, ну, мы не можем так говорить, что не оставил. Мы просто пока не нашли или не знаем.
Но в любом случае это говорит о величии человека, потому что я уже, по-моему, за эфиром это упомянул. Одно дело про себя писать любимого в маленьком своем бложике где-нибудь в соцсетях, а другое дело, это когда про тебя пишет мировая пресса. Это уже говорит о том, что...
Конечно, в данном случае просто непонятно, почему, когда о тебе пишет мировая пресса, не добавить ли свой личный бложик, да? Для того, чтобы все-таки было понятнее.
Может быть, действительно, мы его просто не нашли.
Да, да. Вот поэтому...
То есть, смотрите, мы видим двух уже правителей, которых вы упомянули. Первый, который сначала задавил всю округу, мы знаем про его 16 походов, который, видимо, начал, был родоначальником этого государства. Потом мы видим второго, который уже упоминается, то есть мы видим, как расширяется. Это за сколько лет произошло? Мы можем примерно?
Не можем. Потому что первого мы не можем сказать. Но вообще, на самом деле, я думаю, что где-то, если мы ставим Юкном Чена, вот этого первого правителя, то есть начало его походов будет датироваться примерно, там, допустим, 70-ми годами V века. То есть, и первое упоминание Тунг-Абхиша, то есть второго правителя, это 520-й год. То есть он воцарился где-то вот за 5 лет до этого, условно.
Ну, то есть, да, у нас тут в Европе примерно... уже развалилась Римская империя, и тут сейчас
да, и начинается все
Визгодские королевства. Да, 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 да. Да. А у них там как раз образуется Большая империя.
А у них образуется, да, большое государство. Вот. А дальше история, она крайне интересна, на самом деле. Потому что еще буквально года 3 назад я бы вам, если бы я сидел здесь в эфире, я бы вам начал рассказывать про другого правителя, который был самым могущественным вот в 5 веке. У нас, на самом деле... к нему, ну, его вообще, скорее всего, звали Юкном Утчан, Вот. В западной литературе он фигурирует как sky witness, то есть свидетель неба.
Да-да-да, это прекрасное имя, мне оно очень понравилось.
У них, да, у них есть такая традиция, когда они умели еще читать, они им давали никнеймы по тому, что они видят, да, то есть там есть, например, там вот эти курящие лягушки, да, там типа, или антенна 2, мне очень нравится, да, то есть, или вот царь, знаменитый царь Поленки Каспер, который, иероглиф которого похож на маленькое привидение Каспер, да, то есть это все западная в данном случае традиция, так вот его назвали так, потому что там мы видим, что там есть иероглиф глаза, иероглиф неба, ну и еще что-то, они там понамешаны друг с другом, да, но вот предварительно сейчас мы можем называть его Юкном Утчан. И дело в том, что какая там происходит история. Мы знаем, что в 561 году он повелевает воцарение одного человека из царства Бука.
То есть опять кого-то ставит опять кого-то, вассального,
да,
на престол.
Да, совершенно верно. То есть он продолжает, соответственно, мы не знаем, какие между ними были связи родственные, да, потому что, опять же, к сожалению, были бы вот, был бы личный бложек, там было бы написано, скорее всего, кто чей сын, а кто чей брат и так далее, да, как в других царствах, например, происходит. А вот у нас, к сожалению, такого нет. И мы знаем, что вот он появился, да, вот в другом царстве, 561 год. Потом у нас есть огромная надпись. Происходит она из одного городища, который находится в государстве Белиз. Городище называется Караколь. И они там создали такой алтарь большой. На алтарях, кстати, тоже писали. Вот, соответственно, и вот на этом алтаре очень большой текст, но очень плохо сохранившийся. Да, вот просто очень плохо сохранившийся. То есть половина текста уничтожена полностью, да, там другая половина сильно потерта, то есть, но текст, который вот супер важный. Почему? Потому что там сказано о том, как раз о вот том самом столкновении знаменитом между Тикалем и Канулем.
Как раз вот эти две... Не говорю слово империя, два, да, больших государства.
Два больших государства. Тикаль до этого стопроцентный гегемон мира Май. Да, то есть до этого они совершенно отлично себе вот задают тон. Да. И вот этот вот дерзкий Кануль, который вдруг непонятно откуда выпрыгнул, да, он, соответственно, вмешивается в это. И вот там, на этом алтаре, написано, что в 562 году, дату мы считаем нормально, произошла война, в которой проиграл царь Тикаля, и это повелел, а дальше идут два блока, от которых сохранилось процентов 20. А, то есть, чтобы вы понимали, да, иероглифический блок, да, то есть иероглиф, он вмещается в такой квадратик условно, да, то есть как бы, и вот от этого квадратика сохранилась только самая верхняя полосочка. А, это чтобы вот было вот представление о том, с чем нам приходится сталкиваться и как нам приходится работать. Дело в том, что рядом, что вот одним из элементов, который мы можем увидеть, это маленький кусочек завитка. Вот в одном из блоков. И Саймон Мартин в 2005 году, он, это британский исследователь, который был первым, кто предположил, что это тот самый завиточек, который встречается в иероглифе глаза, о котором я уже упомянул, то есть в одном из именных иероглифов того самого Sky Witness. Да. И на тот момент это было гениальное предположение, потому что он показал, какие бывают иероглифы глаз. Он показал, что где такие завиточки еще встречаются. И это было очень логично, потому что мы видим, что годом ранее этот самый Sky Witness упомянут в другом месте. И, ну, второй иероглифический блок был его титул. И все, на этом мы были счастливы. Мы, соответственно, говорим, Sky Witness, знаменитый, победивший Тикаль. Все очень здорово, да? А пока не происходит примерно следующее. В это надо сказать, что вмешались, конечно же, находки последних лет. Вот, то есть для начала была обнаружена одна стела в городе Наранхо. Это как раз стелу эту установил тот самый правитель Наранхо, который воссел по повелению Тункабхиша. Я не буду заваливать именами, давайте я буду так вот просто.
Третий правитель, про которого мы говорим.
Это, да-да-да. Он, нет, это как раз не третий, это второй.
А, это второй.
Это второй, да, второй. Соответственно, он, на монументе написано, что он там совершил один ритуал, и это повелели, и после этого идет список из четырех правителей Кануля. Дело в том, что этот царь Наранхо, который поставил эту стелу, он очень долго правил. Порядка почти 70 лет. Ну, мы не знаем точно, ну, в общем, порядка 70 лет. И, то есть, он упоминает всех царей Кануля, чьим вассалом он был. То есть, явно, стелу он ставит уже под конец своего царствования, да, то есть, ну, ближе к концу, да. И он упоминает всех четырех правителей. Есть разные точки зрения, может быть, что они там, что это ранние события, и что они там в виде детей присутствовали, но мне это не нравится. Мне нравится идея обоснования того, что он это просто сделал, это как дань своим сюзеренам, да, то есть вот я, вы это повелели. И там вдруг среди четырех, а там еще прям четко сказано, четыре стоящих по порядку царя Кануля, да, там есть правитель номер два, о котором мы говорили, а правитель номер три, о котором я сейчас только что сказал, вот это Sky Witness, да?
Свидетель неба, да.
И еще один более поздний, и вот между правителем номер 2 и номер 3 там стоит еще одно имя. И мы понимаем, что это какой-то еще один человек.
Что мы кого-то потеряли.
Что мы кого-то потеряли. А, да. И вот недавно мы его нашли. Ну, мы, это, конечно, громко сказано, сделал этот все тот же самый Саймон Мартин и Дмитрий Дмитриевич Беляев. Хотя я бы, конечно, Дмитрий Дмитриевич поставил бы на первое место, не только потому, что это мой научный руководитель, а потому что, ну, собственно, я-то слышал аргументацию его здесь, и он написал об этом Саймону Мартину, который сказал, о, здорово, здорово, это же вот коррелируется с некоторыми моими ранними идеями. А, вот. А, дело в том, что, да, был обнаружен правитель. Произошло это благодаря случайному стечению буквально обстоятельств, да. Есть такая надпись, она надпись на косточке. И в этой надписи на косточке, да, как бы там сказано, что это косточка, которая принадлежала такой-то, такой-то женщине, она была дочерью царя, и там у него две части имени. И вот одна из этих частей совпадает с тем, что мы видим на стеле. А первая часть имени, то есть на стеле записана только одна часть имени, а первая часть имени встречается, на самом деле, в нескольких других источниках. И тут, когда мы понимаем, что это одно и то же, что это царь Кануля...
А, и вы начали его вычленять.
Мы начали его вылавливать, да, потому что не везде сказано, что он царь Кануля. Ну и в чем как бы весь цимис? Цимис в том, что... дело в том, что его имя, которое пока мы условно называем Кахтичич, вот это вот слово Ках, это... означает огонь. И иероглиф огня имеет абсолютно такой же завиток, который Саймон Мартин предполагал, может
так
быть...
Это, получается, этот новый и Тикаль-то побил, оказывается.
В этом, да, вся прелесть. Дело в том, что когда это... Первую эту точку зрения выдвинул Дмитрий Дмитриевич, на что я ему сказал, что, извините, но у нас годом ранее там вот Sky Witness уже фигурирует, да, поэтому мы отмели это. Ну, а потом я просто посмотрел на этот алтарь более внимательным взглядом, а что это значит? Это значит, что я взял не прорисовку его, а кальку. И я увидел, что чуть позже, после этой войны, но буквально в том же предложении, которое вот очень плохо понятно, но в конце этого предложения, вне всякого сомнения, стоит имя вот этого Кахтичича. Я взял оттуда этот иероглиф огня, вырезал его, в фотошопе сравнил его с этим завитком, и они совпадают, знаете, как в фильме «Визит к Минотавру» две Фомки совпали, да? Вот, соответственно, вот они вот так вот совпали. Я об этом написал, в том числе и Саймону Мартину, и он сказал, что да, скорее всего, так и есть. И это создает очень большое количество проблем. Почему история так интересна? Во-первых, Sky Witness, ну, при всем к нему уважении, да, уже не является, соответственно, правителем, самым мощным правителем.
Покорителем Тикаля.
Да, покорителем Тикаля. Во-вторых, вот этот вот самый Кахтичич, о нем все больше и больше подробностей стало узнаваться. И стало понятно, что в Цибанче, это, я повторюсь, первая столица, да, Кануля, там была найдена такая деревянная притолка. То есть текст, который, соответственно, был в виде притолки, и он был из дерева сделан. И там было сказано про кого-то, там имени не было упомянуто, да, там было сказано про воцарение кого-то, но это воцарение было записано особым случаем. Оно было, в нем употреблялось слово, то есть самый мощный титул, который может существовать на территории майя. Мы условно его можем назвать «царь царей». Это очень условно, то есть это не перевод. Да, звучит он как «каламте». Так вот, кто-то воссел как Каламте, да, и долго было непонятно, кто это, да, раньше считал, что это, возможно, тот же самый Sky Witness, да, а теперь мы понимаем, что это все тот же Кахтичич, вот этот вот самый. И он, по факту, первый вообще, в принципе, за всю историю майя, первый упоминает о том, что он восседает как Каламте, и мы понимаем, что если Юкном Чен, правитель номер один, он всю эту историю кашу заварил.
Начал, да. Да.
Тун Капхиш, правитель номер два, он эту историю продолжил. То есть там...
И уже упоминается в большом количестве дальних государств. Как
то завоеватель. Сразу после него идет человек, который эту историю, этой истории придал наконец-то свою форму. То есть он себя уже позиционирует как суперцарь.
Такой император, да?
Практически, можно сказать, император, да. То есть как суперцарь, и он громит Тикаль. Сейчас практически сомнений в этом нет. А это уже само по себе, да. Он, соответственно, повелевает воцарение в другом царстве. То есть, конечно же, опять же, возвращаемся к вот этим вот надписям от себя, вот хотелось бы их, да, посмотреть. Но мы, то есть, понимаете, вот тут неожиданно вдруг, вот к вопросу о том, что история творится просто на наших глазах, да, буквально пару лет назад выпрыгнул новый правитель Кануля, который вдруг стал, на секундочку, самым,
самым крутым. Вообще за всю историю Майя, судя по всему, получается.
Это неправда. Не за всю историю Майя, но в пятом веке точно.
Хорошо. У нас осталось 4 минуты, и вот в чем проблема. А я понимаю, что мы не сможем рассказать целиком, естественно, всю историю, поэтому мы ждем вашу диссертацию, чтобы уже внятно почитать все эти перипетии. Царство Кануль, оно в итоге развилось, захватило огромную территорию, ну, по майянским масштабам. Ну, то, что я говорил, это Балканы примерно, да, по площади, поменьше.
Ну, значит, примерно, да, допустим.
Вот, и в 650 году примерно достигло своего расцвета, правильно я понимаю? Где-то вот в середине 7 века у них там был Акме. Вот, что мы можем вообще, в принципе, в двух словах, вот сейчас уже за 3 минуты до конца эфира, рассказать, что мы должны знать про это государство?
Ну, мы, конечно же, должны знать, вот то, что я сейчас рассказал, это была вот ранняя такая история, которая была очень, в данном случае, интересной, да, но мы должны знать, что это государство действительно в 7 веке, оно задавало тон. Конечно, я много чего интересного не рассказал, вкратце могу сказать, что у них на рубеже 6-7 века гражданская война произошла. О чем тоже сейчас пока написаны только статьи, то есть как бы это вообще стало тоже известно вот, буквально только что. Uh-huh. Гражданская война произошла, судя по всему, из-за того, что как раз этот самый император Кахтичич создал, потому что раз вот этот вот Скайвитнес упоминался годом ранее, то у них на самом деле было параллельное правление. Видимо, один старший, младший, да, то есть они правили одновременно, и разные функции.
Уже начали делить.
Они уже начали делить, да. Стало понятно, то есть, что у них была, я думаю, что эта форма, вот этот вот тип государства, который создал Кахтичич и развивался при его потомках до рубежа, да, 6-7 века, он мог привести в итоге к созданию империи, если бы они не передрались. Они передрались. Именно поэтому в 636 году воцаряется вот этот вот самый знаменитый правитель Юкном Чен II, который всю эту историю отменяет. Он полностью на себе концентрирует всю власть. Он базируется уже не на своих каких-то родственников и, соответственно, из царского рода.
А,
да?
То есть новую систему правления.
Он создает новую систему, да. То есть, ну, причем систему привычную нам, потому что мы ее видим. Потому что вот эта система, которая предыдущая, да, эта система совершенно не характерная для древних.
Такое феодальное государство, да. Ну, а этот превратил уже...
А этот уже чисто вот полностью концентрируется на всю власть на себе. Он опирается на царей подвластных, да, то есть не давит их автономию, они могут продолжать там поклоняться своим богам, называть себя священными царями, вот, и правит он ни много ни мало 636 по 686, да, то есть вот, соответственно, и вот за все это время это и есть расцвет. К сожалению, да, его сын, он был тем, кто немножечко все это похерил, потому что он проиграл все тому же Тикалю, возросшему, да, как бы.
Тикаль вернулся.
Тикаль, наверное, вернулся, да, в этом вся фишка, да.
А когда это царство прекратило свое существование, что мы можем сказать о его конце?
Мы, к сожалению, не можем ничего сказать о конкретном каком-то конце. Мы можем сказать, что в 8 веке постепенно все меньше и меньше упоминаний, все реже. Вот. Появляются какие-то правители, называют себя они царем Кануля. Иногда они называют себя царем Чикнаба. Чикнаб — это так называлась Калакмуль. Вторая столица, куда Юкном Чен II перевез свой двор, да, после гражданской войны. Это как раз был символ нового царства. Mm-hmm. Да? Вот. То есть, а царь Чикнаба, это уже звучит не так как круто, как царь Кануля. Да? То есть, ну, я говорю, к середине 8 века, в общем, в 8 веке это все гаснет. Конечно. Оно, конечно, еще существует, тлеет, но, опять же, нам уже ничего не сообщается. То есть монументы никакие не создаются.
Но в любом случае, я сейчас, так, анонс вашей диссертации. Я правильно понимаю, что мы, тем не менее, можем рассказать про это большое государство от начала до конца, пропуская, конечно, естественно, какие-то подробности, мы знаем всю его политическую историю, как оно возникло, какие там были перипетии, как оно развивалось и как оно затухло.
Ну, мы более-менее можем говорить. То есть мы можем предполагать это, то есть... О том...
А еще 10 лет назад, я подозреваю, мы этого вообще не могли.
Ну, 10 лет назад уже что-то могли, конечно, uh-huh. сказать. Но, нет, даже много могли сказать. Но я говорю, во-первых, сейчас находят новые надписи, а во-вторых, эти надписи все лучше и лучше исследуют.
Хорошо, спасибо вам большое. У нас в гостях был Сергей Викторович Вепрецкий, который рассказывал об истории царства змей, одного из самых крупных государств в истории майя. Меня зовут Михаил Родин, это была программа «Родина слонов». До встречи в следующую субботу. Пока.